Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю третью по Пятидесятнице, празднуя воскресение Христово, мы также творим память и празднуем всех святых в земле российских просиявших. Это празднование со второй недели по Пятидесятнице ради Рождества Блаженного Предтечи переносится на сегодняшнюю неделю. И только что вы прослушали евангельское чтение от Матфея, где Господь поучает нас очень важным для спасения нашего и для всей нашей земной жизни и деятельности истинам. Когда люди приходят к вере в истинного Бога и всей душой принимают Господа Иисуса Христа, воцерковляются и пытаются жить по Его заповедям, то их ожидает много препятствий и искушений в самой вере. И одним из таких очень тяжелых духовных недугов, который является очень великим препятствием к дальнейшему совершенствованию и шествию по пути спасения, это есть некое привыкание к Слову Божию, ко всем заповедям, к учениям. Это уже когда люди их по букве знают. И для них это все уже родное, привычное. Но они не приложили это к своей жизни, они не приложили это глубоко к своему сердцу и не стали исполнять это так, как заповедовал Господь. И незаметно эти люди превращаются в книжников, в поверхностных начетников, которые пошли по наименьшему пути сопротивления, думая какими-то внешними, отдельными деяниями, исполняя формальные какие-то требования, обрести спасение. На самом деле заповеди Господни духовны. И это есть духовные законы, которые даны нам для жизни в Боге, во Христе, с Богом и в благодати. Они даны нам для стяжания благодати и для пребывания в этой жизни в Боге. Если мы будем пренебрегать этими заповедями в их практической части, то есть в исполнении их самим делом, то мы не получим никакой пользы от слышания или от знания этих заповедей. Как и Господь сказал, что не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца. Ибо не те, кто читают заповеди, угодные Богу, а те, кто исполняют. И муж благоразумный – это тот, кто исполняет эти заповеди. А тот, кто только слушает, как сказал Господь в притче, тот построил здание своего спасения на песке. И придет искушение, подует ветры, будет буря, дождь, и дом спасения этот рухнет мгновенно, потому что он был построен неправильно. И поэтому очень важно нам и знать эти заповеди, и вдумываться в их смысл, в их содержание, и правильно их понимать, и правильно прилагать в своей жизни, употреблять их, исполнять их. Исполнение заповедей Евангелия приводит нас к глубокому и правильному самовоззрению. Мы познаем себя. Заповеди при попытке их исполнить открывают нам наше ужасное погибельное состояние, в которое мы до этого не можем по-настоящему поверить. Как не убеждай нас, что мы грешники, падшие, немощные, и сколько практических примеров в жизни нам не будут доказывать и свидетельствовать об этом, мы не верим глубоко в своем духе в это. Мы не верим. Все равно мы себя постоянно оправдываем, улучшаем и взираем на себя как на нечто доброе, хорошее, благое и даже богоугодное. Но никак мы не можем смириться с мыслью, что мы отъявленные грешники, которые идут в муку вечную по своему состоянию. В это поверить нам очень трудно и нежелательно. И поэтому от одних теоретических рассуждений или от одних чтений книг, которые нас будут убеждать, что мы действительно таковы, мы будем принимать это только головной верой. Ну да, конечно, мы соглашаемся, да, мы такие, ну вот. Но той внутренней глубинной веры, которая и заставляет нас действовать согласно вере, жить согласно этой вере, этой верой мы не верим в свою погибель. И таким образом мы делаем слова Господа как бы лживыми для самих себя. А ведь зачем Господь оставил небо, принял плоть, пришел на землю и говорил эти слова, и донес до нас, до каждого из нас, кто только приникает к Святому Евангелию? Для чего Господь это говорил? Неужели Его Слово для нас малозначащее, не нужно? Нет. Он говорил самое важное для спасения. Необходимое, это нельзя обойти, это нельзя оставить в стороне. И здесь, вот в этих словах, он дает как бы два разных направления в земной жизни. Один – это путь узкий, тесный, но ведущий в жизнь вечную, ведущий в благодатную жизнь с Богом. Другой – это путь, которым идут язычники и все им уподобляющиеся, возлюбившие эту временную, земную, тленную жизнь саму по себе и поставляющие главной целью жизни – стяжание различных материальных благ и утешений. Это два принципиально несовместимых и разнородных образа жизни, прямо противоположных. Один ведущий в жизнь вечную, и один ведущий в вечную погибель. И люди, рождаясь в падении, в повреждении всего естества грехом, получает эту временную жизнь от Бога с одной целью – воспользоваться пребыванием в этой жизни, чтобы выработать свое спасение, вернуться к Богу. И если человек в своей жизни этой цели не ставит и не пытается ее достигнуть, то он рожден на погибель. Он сам выбирает ее, эту погибель. Он выбирает только то средство, которое Бог даровал для достижения, он выбирает его как самоцель. То есть пить, есть, одеваться, веселиться и так далее. И не случайно Господь начинает с самого главного. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. О чем идет речь в этих словах? Что Господь называет светильником в человеке? Этим светильником для нас является ум. Или разум. ибо человеческая жизнь управляется умом. Мы умные существа, созданные Богом. Это по природе, созданные Богом, так. И мы должны руководствоваться умом в своей жизни, подчиняя все прочее, плоть, ее движение, ее пожелания, похотение уму. Поэтому так важна забота об уме, чтобы быть действительно умными людьми, то есть людьми, которые руководствуются умом. В повседневной жизни вот это выражение «умные люди» совершенно извращено. И подменяется там что-то образованное или каким-то выдающимися там в области науки там, или еще каких-то других человеческих видах деятельности преуспевают люди, вот их называют умными людьми. На самом деле, с духовной точки зрения, умный человек тот, кто поставил ум на свое Богом данное место и руководствуется им в своей жизни. Независимо от того, образован он, грамотен, умеет читать или нет. Мы знаем много людей безграмотных, начиная с апостолов, многие были безграмотны, они являются умнейшими людьми, стяжавшими ум Христов. А есть много умников мира сего и века сего, которые именуются учеными всякими степенями и пред людьми мира сего высоко поставляются. На самом деле они глупцы, невежды, не знают Бога и идут в вечную погибель. Что же такое тело, для которого ум есть светильник? Это все существо человека. То есть и душа, и тело. И это жительство человека. Очень часто Писание называет телом жительство, все жительство человека. И ум наш является светильником, должен быть, по откровению Божию, светильником как для души и тела нашего, так и для всей жизни и деятельности нашей. И дальше Господь объясняет, что если око твое будет чисто, то есть идет сравнение с привычным для нас органом зрения, да, с глазами, что если наши глаза чисты, имеют способность ясно видеть, то и мы это видим все ясно. Если же они с чем-то грязью, какими-то, значит, предметами там мелкими засорены, то мы не способны видеть и должны промыть их, очистить, чтобы видеть. И вот этим сравнением Господь использует то настоящее око человека, ум, потому что человек видит умом. Он видит намного больше, чем мы видим глазами. Потому что умом постигаются не только вот окружающие нас предметы, умом постигаются и скрытые от глаз предметы духовного мира и невидимые для обыкновенного зрения предметы, они все умопостигаемые. И поэтому это куда важнее, чем органы зрения. И самое страшное для человека – это лишиться ума. Потому что есть люди, которые лишены зрения, вот возможности видеть, но они, даже святые были, вот ослепшие, но они продолжали все видеть, и эти святые даже открывали мысли людей, их деяния, и прошлое, и настоящее, и будущее. То есть, не видя как бы окружающих предметов, эти люди видели в Духе Святом намного больше, чем люди, имеющие глаза, но не имеющие благодати. И поэтому самое важное для человека – это вот правильное видение умом. И об этом Господь говорит нам. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. То есть здесь Господь говорит о важности качества состояния нашего ума, что все наше жительство и состояние всего нашего существа зависит от качества нашего ума. Если ум будет чист, то он будет ясно видеть все важнейшие предметы нашей жизни. Бога, его промысел, духовный мир, ангелов, состояние свое правильно видеть и состояние окружающих человеков. Если же он будет затемнен страстями, страстными помыслами, греховными, массой посторонних впечатлений, воспоминаний, предприятий, мечтаний, то он теряет свою способность правильно видеть и начинает видеть страстно, лукаво, извращенно, превратно, и себя он видит лучше других, других видит хуже себя, Бога не видит, а если видит, то извращенно, то есть всякие ереси, заблуждения, лжемнения, лжеучения впадает. И так этим нечистым оком своим умом человек взирает, и все вокруг у него превращается в ложную картину. Человек живет во лжи, человек живет в прелести, ибо ум его поврежден. Так вот, по откровенному учению Божьему, мы все рождаемся с поврежденными умами. Ни один человек не выходит из чрева матери с чистым оком ума своего. Ни один. Это печальная данность. Это страшный факт. Мы рождаемся поврежденными. И это знание... Уже есть великая надежда. Кто это знает, он уже имеет точку опоры и может выйти из этого состояния, поверив Слову Божию. И Слово Божие и руководит нас к исправлению, к исцелению, к очищению, чтобы мы вернулись в правильное состояние, спасительное для нас, богоугодное, чтобы мы очистили свое око. Прежде всего, надо заняться очищением ума. Благодать Божия, дары мы людям за воцерковление и за вступление в покаяние, прежде всего, воздействует на ум. Прежде всего, требуется прозрение духовное. И поэтому, когда мы видим случай исцеления слепых в Евангелии, то мы должны понимать, что это указание на то, что как человеку в этой жизни важно иметь здравые органы зрения, чтобы ясно все видеть, чтобы ориентироваться в этой жизни, то так в духовной жизни этими глазами является ум. И поэтому образом исцеления глаз является исцеление ума. То есть это только образ, как и Господь сравнивает, называя оком ум человека. Поэтому все внимание, прежде всего, мы должны обратить на очищение ума. Если этого не произойдет, мы в суе трудимся, в суе ходим в храмы, в суе молимся, и читаем Писание и все прочее. Все это не будет работать, потому что мы повреждены в своем уме, мы воспринимаем все криво, ложно, извращенно, а живя во лжи, как можно иметь общение с истиной, и как можно творить правду Божию, и как можно спастись? Никак. Поэтому с этого нужно начинать. И Господь начинает с этого. Он открывает нам эту истину и говорит, вы должны позаботиться о светильнике. Как во тьме невозможно видеть, так и поврежденный ум – это есть состояние тьмы и нечистоты одновременно. Он называется и тьмой, и нечистотой. И наоборот, ум, получивший исцеление, он получает качество светильника, освещает всю жизнь человека и чистым становится. В чем же мы можем видеть загрязненность нашего ума? В помыслах. Это очень легко увидеть. Не надо никуда ездить, не надо заканчивать никаких академий специальных духовных, чтобы понять простые вещи. Достаточно внимательно посмотреть на свои повседневные помыслы. Особенно удобно их видеть во время понуждения себя к молитве или к чтению Слова Божия, к чтению Святых Отцов. Потому что когда мы должны сосредоточить свой ум на вот этих божественных предметах, тут-то и проявляется порча и повреждение нашего ума. Он не желает стоять в этих божественных предметах, он колеблется, он отскакивает, он кружится, его наполняет помыслы попечений, забот житейских и другие греховные помыслы. Но чаще всего начинают посещать назойливые помыслы о земном попечении, ибо через эти помыслы наиболее удобно вывести человека вот, из правильного устроения и отвести от духовного настроя и внимания к духовным предметам. Потому что если будет сразу и послан явно греховный помысел, то это может быть заметно, и человек может оказать сопротивление. Поэтому демоны и падшее естество лукаво посылают помыслы житейской заботы. И поэтому Господь сразу после указания на важность очищения ума переходит на следующие предметы. Никто не может служить двум господам. То есть сразу идет разделение, где по двумя господами Господь ставит Бога и Мамону. Мамона – это для людей, живших во времена Господа, было общеизвестно, что Мамон – это идол земного богатства, земной славы, земных утешений. Поэтому под словом Мамона мы понимаем, то есть все пристрастие к земному. Вот что должен понимать под словом Мамона. И не только к богатству как таковому, а вообще ко всем земным благам. И это настолько важно и принципиально, что Господь как бы выделил два основных. Или о Боге человек может помышлять и заботиться и служить ему, либо о земном. Если человек будет пытаться и туда, это осуждается Богом, и это невозможно, как говорит нам Господь. Потому что он будет одного любить, другого ненавидеть, или одному станет усердствовать, а другому не родить. И в заключение Господь выводит духовный закон. Не можете служить Богу и Мамоне, то есть и миру всему или земному. Поэтому говорю вам, дальше Господь более конкретизирует, в чем же проявляется вот это служение Мамоне. Но мы все время держим в уме, что речь идет на уровне помыслов. Потому что от ума Господь переходит на это разделение Богу и земное, и на конкретизацию этого земного. Самое важное, то есть почем могут бить демоны. И наше падшее естество тут же отвлекается. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что нам есть и что пить. То есть вот с чего начинается. С помыслов чревоугодия. Это одна из семи страстей основных, как мы знаем, да? И вот с помыслов чревоугодия встали на молитву, и начинается. Ой, а я же забыл купить помидоров. Интересно, сейчас вот буду обедать или готовить, и нет помидоров. Ах, надо же будет, как же это сделать? Так, наверное, Господи, помилуй. Ну, подожди, а я сейчас вот должен подумать, так, на рынок сходить, или на это свой магазин, или куда-то. И вот пошли вот эти помыслы во время молитвы. То есть мы с Богом беседуем. Смиренно предстоим, должны писать Богу, просить прощения, милости, прощения грехов, помощи. И вдруг мы прерываем эту беседу и думаем о помидорах, о луке, там, о картошке, о хлебе и так далее. Или о напитках каких-то. Вот оно проявление нашей погибели. Проявление нашего повреждения, нашего ума. Ум должен стоять незыблемо и взирать только на Бога во время молитвы. Более того, и не в молитвенное время. Ум не должен отдаваться окружению в этих вещах. Чем чаще ум погружается в помышления о земном, тем больше душа и дух человека заземляются, становятся земляными, дебелыми. Тем больше они соединяются с тем, от чего мы призваны оторваться. Бог есть дух. И мы должны стать духами по своей подвижности и по своему прилеплению. Ибо единение с Богом, духом, может быть только в духе. Дух соединяется с духом, подобное с подобным. А если мы кружим постоянно земные помыслы, то как мы соединимся с чистым духом? Только мечтательно. Только в прелести люди думают, что они соединяются с Богом. Нет этого. Они не сделали первого действия, они не очистили ум от земных материальных помыслов. Они допустимы и не меняются в грех только в том случае, когда они действительно вот сейчас важны, нужны и работают. То есть взял я, скажем, готовить пищу. То мне действительно нужно подумать, о, вот, где, а, чашку взял, Господи, благослови, приготовь пищу. Поставил чашку там, поставил кастрюлю, взял картофель, надо почистить. Я умом своим контролирую. Беру ножик, счищаю шкурку с картофеля, я контролирую, чтобы положить, но стараюсь держать молитву. Или какое-то поучение духовное, то есть какое-то покаянное размышление, что вот, картошка грязная, надо мыть, а я же грязный. И мне же надо душу чистить. И вот даже как приготовить, надо потрудиться, а ты хочешь в Царство Божие войти без труда. Всегда можно найти какое-то помышление, которое будет постоянно как бы нас оттягивать от земного. Как бы поддерживать нас в духовной сфере, а не только полностью. Если мы забыли об этом, забыли как о молитве, о присутствии Бога, о духовных помышлениях, о покаянии, и всецело только уже в кастрюле с картошкой, все. Мы повреждаемся. Мы получаем телесное и повреждаемся в духовной нашей части. Поэтому нельзя все земные наши занятия оставлять без вот этого духовного трезвения, без постоянного какого-то параллельного проговаривания молитв ли, изучения писаний или каких-то вот таких духовных помышлений. Это очень важно в борьбе с помыслом за очищение ума. Это очень важное средство, поверьте. И если мы этого не будем делать, ничего не получится. Мы должны деланием заниматься. И вот деланием является, покаянное делание включает в себя это. Очищение помыслов является частью покаяния. Наряду с терпением, находящихся в искушении, непрестанной молитвой. И вот очищение помыслов – это целое делание, это искусство. И надо постоянно, занимаясь особенно земными делами, себя отводить, иметь, вести и духовный лик, не забывать о духе своем и о душе своей. И ум наш должен и внимать процессу приготовления пищи там, или какому-то другому делу, если мы занимаемся, но постоянно помнить о Боге, постоянно быть направлен к Нему и постоянно как бы выводить себя из этой заземленности, неизбежной, к сожалению, для нас. И тогда мы легко и с телом-то разлучимся в момент смерти, и тогда мы легко будем соединяться с Богом при каждой нашей молитве, богослужении, при каждом предстоянии Богу. Это важно помнить. И не для тела вашего что одеться. Еще одно важное для земной жизни – важная нужда, ибо мы живем в разных климатах, и перемен температуры, и то дождь, то снег, то солнце палящее, то еще что-то. И мы нуждаемся в защите нашего тела, нашей жизни, вот, в одежде. И поэтому для людей мира сего это естественно, заботиться о пище, питье и одежде. Но для христианина, который уверовал в Бога и доверил всю свою жизнь Богу, такая забота душевредна и погибельна. Но здесь нужно правильно понимать, что запрещает Господь. Пить, есть, одеваться? Нет. Господь не написал нам, что не одевайтесь, не ешьте, не пейте. Это было безумие. Не заботьтесь. То есть, или попечение, или забота. Это одно и то же слово. По-русски это говорит забота, а по-славянски это попечение. И чем же не заботиться? Что, не ходить на работу, или не сеять семена в землю, не взращивать их, не собирать урожай, не создавать хранилища, не хранить их, не готовить. Об этом разве идет речь? Нет. Конечно же, это все делает. И Господь сравнивал и с сеятелем, сеятель и так далее. То есть показывает, что это нужный труд. И Он благословляет труд крестьянина. И другие все полезные ремесла. Поэтому не об этом идет речь. А о чем же идет речь? Чем не заботиться? Умом. Речь идет опять об уме. Вот умом своим мы не должны заботиться. И неверием своим мы не должны заботиться. Потому что по неверию нашему мы начинаем прилагать излишнее попечение, излишние заботы о материальных благах и даже о материальных нуждах. Потому что не верим, что Бог нам это пошлет. Через труд. Не там чудесным образом спустится все готовое. Нет. Здесь не скатится обранка, не все это не будет. Это все сказки. Но через труд. А иногда, в нужных случаях, и через чудо бывает. Потому что это для Бога ничего не... Для нас чудо. Для Бога это не значит. Но основной способ – естественный. Вот. Пошлет вовремя дождь, сохранит от насекомых, от всяких других повреждений. Вот. Будет подходящая погода. И благословит наш труд, и мы соберем, и тогда будет нам это самое. Но при этом мы должны ум свой блюсти. И душу свою блести от вот этого внутреннего, от неверия, рождающегося такого вот многозаботливости, который, ой, как же надо же запастись, надо же, вот вдруг завтра чего-то не будет там, вот есть еще нечего будет, и одеться не во что будет там, и так далее, и так далее. То есть от этого, и для того, чтобы дальше нам разъяснить, Господь приводит простые окружающие нас примеры, нам понятные и известные. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вот мы видим, как птицы живут беззаботно. То есть они просто живут, и все, не думают они там, как люди. Вот побольше, побольше накопить. Вы не гораздо ли лучше их? То есть вы же по образу Божию созданы. И Бог ради вас вочеловечился, ради вас пошел на крест. Но неужели вы считаете, что если о птицах так Бог заботится, и вспомнится, и знает, что он, неужели думаете, что о вас забудет? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? То есть, вот захотел человек стать, сейчас же стать на локоть длиннее ростом. Не может. То есть, что Господь показывает? Прелесть нашу. То есть, прелестное заблуждение, что мы обольщены, что мы думаем, что наша забота может что-то изменить. Вот это вот греховное попечение, вот это кружение помыслов, где, как, что, как больше, что это что-то изменит в желаемом нами цели, то есть материальном, какого-то обогащения, там, да, благополучия. Ничего подобного. На самом деле, если что-то изменится, только в худшую сторону нашего состояния. Потому что мы отпадем от Бога, мы получим еще больше доступ демонов, еще под большую власть попадем, больше наш ум одебелит, и наш дух, так сказать, умрет к духовным ощущениям. И мы будем жить просто вот таким скотским образом, вот, бессмысленных животных. И как живут, к сожалению, мы видим подавляющее большинство людей, не думая о спасении своем и не веря Евангелию по-настоящему и словам Господа. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. То есть Господь взял для примера известный, понятный людям тогда случай со Соломона, который имел великолепные одежды, роскошь и так далее. Вот. И сравнивая с ним, говорит, что любой цветок, созданный Богом, намного красивее вот, одевается, чем даже Соломон в своей славе. И если траву полевую, то есть эти цветы на один день бывает, они нас утешают, наш взор, сегодня есть, а завтра будет брошено в печь, потому что он увядает. И Бог так одевает, то тем более паче вас мало веры. И вот здесь Господь и указывает, что кто сомневается в этом, тот мало вер. И здесь-то мы и выходим на понимание истинной веры и верности Богу. Мы знаем, в другом месте Евангелия сказано, кто будет верен в малом, тот будет верен и в великом. И наоборот, кто не будет верен в малом, тот не будет верен в великом. И теперь представьте себе, какая наша вера, если мы в малом, в земном не верим Богу. Что Он нас оденет, пропитает, зная, что мы нуждаемся, Он же говорит. Отец Небесный знает ваш, что вы имеете нужду во всем этом. Поэтому тут никак нельзя, что Бог не знает наших нужд. Он знает. И мы знаем, что Бог знает. И верим. Если мы по-настоящему верим, так мы должны не заботиться. Не кружиться умом нашим. В этих попечениях. Но если мы не верим в малом, что Бог в земном нам окажет необходимую помощь, то как мы поверим, что Он даст Царство Небесное? Как мы поверим, что Он даст нам благодать Духа Святого, о чем мы понятия еще не имеем? Как Он даст нам великое, если мы не верим, что Он даст нам кусок хлеба, стакан воды и рубашку? Какая же это вера? Это же полный самообман. Нет, вот в этом я не верю, что Бог мне, а вот в большом верю, Царство Небесное мне только так даст. Не, а вот хлеб пойду сам заботиться, не даст он мне. Это такая вера. Если посмотреть, это же безумие полное. В самое необходимое не верить, а в то, что понятия не имеем, то, кто он нам дарует просто так. Нет, поэтому проверка-то идет в этом, в малом. Вот здесь идет выбор человека, Бога или мамоны, Царство Божие или Царство мира сего с князем сатаною. В этих мелочах повседневных, причем которые именно к нам нужду, действительно мы испытываем это. Но здесь же тоже и проверка идет. Уже не говорим там о каких-то грехах, извращениях, то уже все последствует. Но если мы начнем в малом изменять Богу, то изменим в великом, во всем. И все заповеди попрем. Все оскверним. Потому что мы в самом малом ему не доверились. И что же Господь противополагает этому неправильному, гибельному вот, направлению жизни? Этому неправильному образу жизни, мертвому, погибельному и держащему смерти вечной. Господь явно нам противопоставляет другой духовный закон, закон жизни. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. То есть вот такой правильный порядок духовной жизни, жизни с Богом, очищающей, освящающей, сообщающей благодать и приводящей к вечной жизни. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все земное, в чем вы действительно имеете нужду, не по страсти, а о котором действительно имеете нужду, приложится. Приложится. То есть вот где подмена сделана бесами в нас, в людях. Все-навсе сбиты ориентиры. Не так расставлено. У нас главным это поиск, пить, есть, деньги, одежда, ну и все прочее. Земное. Это главное. Бог, церковь, спасение, Слово Божие. Это потом. Вот наемся, напьюсь, оденусь, дом построю, машину куплю, лодку. Вот теперь можно подумать о спасении. О, нет, надо что-то еще добавить. И так все время будет. Колесо заменить, там, парус поменять, починить. Дом более крупный. И так и конца и края не будет. Всем этим заботам. Поэтому сразу Господь вводит из прелести тем, что говорит, нет, неправильно. Вы живете, все, ходите на голове, а ногами болтаете на небо. Не получится, неправильно это. Встаньте на ноги и поставьте все правильно. Прежде всего, ищите Царство Божие и правды Его. Что ж такое Царство Божие? О каком Царстве Божьем говорит здесь Господь? Что его надо искать? Это что, о том, который там, на небесах? Как можем его найти? Никак. Мы на земле, а оно на небесах. Оно для нас недоступно. А Господь не может нас требовать недоступного, чтобы мы искали то, что не знаем чего. Хотя оно и называется Царством Небесным, Царством Божиим. Это он называет Царство Божие здесь, а не Царство Небесное. Царство Небесное мы по смерти своей можем получить его милостью. А о каком же Царстве Божьем идет речь? И в другом месте апостол Павел говорит, что Царство Божие не есть пища и питье, а в чем оно? Благодать Духа Святаго. Поэтому понимать надо так, ищите прежде всего благодать Духа Святаго. Что вспоминаем беседу преподобного батюшки Серафима Саровского, с Мотовиловым, да, о цели христианской жизни, содержание Духа Святаго. И все учения всех святых отцов, которые оставили нам письменное свидетельство, все они заботились об одном. Они исполняли эту заповедь. Они начинали с очищения ума и приходили к содержанию благодати Духа Святаго. И все остальное к ним прикладывалось. Настолько прикладывая, что они овладевали всей природой и человеческой, своей, сами собой, то есть, овладели, становились наконец-то человеками. Ибо человек тот, кто познал себя и овладел собой. До этого мы и не люди-то, только кандидаты, заготовки. Они овладевали окружающей природой, звери им подчинялись, потому что они видели в них восстановленного Адама. и более того, Христа, ибо в них уже отражался чисто образ Христа. И, естественно, они подчинялись этим людям. Природа, стихии им подчинялись. И не только по естеству подчинялись, а иногда они делали чудеса, которые недомыслимы для простых, вот, обыкновенно мыслящих людей. То есть превращали, скажем, глиняные черепки в золото. Причем реальное золото, настоящее золото, высшей пробы, высшего качества. Одним мановением крестного знамени и молитвы они превращали. То есть показывая, что вот он настоящий человек, кем призван быть. Он хозяин на земле, был поставлен Богом и утратил из-за грехопадения. Ибо ушел от Бога, и, естественно, от Него ушел мир, отвернулся. Если он возвращается к Богу, он возвращает эти качества. Зачем же ему заботиться о деньгах, там еще о чем-то, когда он может молитвой все это тут же при крайней нужде получить. Или солому превратить в золото, как великий Иоанн Богослов сделал во нужде одного, значит, главы семьи, чтобы спасти семью от голода и от долгов там и так далее. И другой преподобный жабу превратил в золото. И таких случаев можно найти много, когда изменялось на уровне, потому что глиняные черепки в золото, да, то есть когда одно вещество в другое вещество, а когда живое, как жаба, да, превращается в золото, тоже. То есть не было вот какого-то однообразия. То есть Господь попускал разные случаи, чтобы увидеть, что это действительно власть чудесная, дана людям, которые восстановили себя покаянием, очистили и стали угодниками Божьими. Вот. И поэтому как такой человек может вообще заботиться о чем-то земном, когда ему все это подчиняется? И он выходит не через анализ, не через наукообразный этот путь, ошибочный, там, где много заблуждений всяких, где гордыня человеческая проявляется вот, в большей мере. Вот. А он идет путем, они выходят через Бога, через благодать, прямо к корням бытия, к самым важным. И поэтому они могут все это изменять по благодати. Им не нужно для этого было много лет сидеть и заниматься, там, изучать все эти, там, как еще состоит эта жаба или там, глина эта, чтобы превратить ее в золото. И можно просидеть тысячи лет, если Бог дал столько лет жизни, и никогда не прийти, и никогда не превратить. Ученые не могут это сделать при всех своих вот этих горделивых достижениях. Они единственное, до чего не дошли, это до разрушения. Сейчас такая сила разрушения, да, вот, мы знаем, термоядерное оружие там, да, что можно за считанные минуты уничтожить десятки, сотни миллионов людей, там, или целые города, там, и горы обрушить, там, и так далее. То есть можно наделать очень много разрушений. Вот это они научились делать. А что-то созидать такое, как Бог-творец, они не могут. Вот, ну, не говорится о Вавилонской башне, то есть что можно строить кирпич на кирпич, да, и питаться в годы свои, там, или в космос вылететь на механической этой силе пороха там или горючего этого. Но это ничего не дает душе человека, что она отлетела на несколько сот километров от Земли. Это же ничего не дает. Кроме вот гипноза от этого и горделивого мнения. Вот мы какие, вот куда залетели, на Луну даже там залетели. Ну и что? Бог создал Землю и Луну. Естественно, они находятся на каком-то расстоянии. И можно его и преодолеть даже. Ну и что? Это-то, что дает вам? Ведь ваш ум затемнен. Вы заботитесь не о том. И вот, переходя от этого Евангелия на День памяти всех святых Российской просиявших, мы можем с большой грустью, скорбью великой печалью сказать о нашей родине, некогда Российской империи, затем коммунистическом СССР, теперь Россия и несколько других республик, именующих себя так, Украина, Белоруссия там и другие, которые входили в состав этой единой, некогда великой, сильной страны. И почему ж такая великая скорбь всегда как-то охватывает душу выходцев, нас, выходцев оттуда, за эту землю, за этих людей? Потому что мы видим полный крах, полное крушение церкви российской, которая просто уничтожена на сегодняшний день. Уничтожена уже и за границей, все остатки в лице вот русского остатка за границей. И, соответственно, потерялся смысл и в самом государстве, в православном царстве, поэтому и Бог попустил, что пришли беззаконники, богоборцы, и просто сокрушили и внешне уничтожили все остатки былого величия, былой славы. Потому что все это было нужно только ради одного, ради спасения людей. Если спасение людей не происходит, то теряется смысл во внешнем величии, во множестве храмов, монастырей, в огромных колоколах, прекрасных иконах, вот, прекрасных песнопениях. Все это не работает. И вот сегодняшнее Евангелие, которое мы только что разбирали, оно показывает, оно может нам показать вот причину падения православной Руси. Именно духовную причину. Мы не говорим там об исторических, политических, всех этих там, экономических и прочих всех этих. Это все последствия, которые могут так или иначе толковаться, там, и сколько существует разных мнений. Вот мы берем глубинную, самую настоящую суть происходящего, произошедшего. Вот. Потому что люди, которые сначала при князе Владимире Красном Солнышке приняли большинством своим, всем сердцем веру, истину, и вошли в истинную церковь, и на церковных началах, на евангельских началах созидали это государство около 1000 лет. Затем стали отступать от духовных законов, но продолжая уже по традиции нести внешние здания, формы. Но она становилась безжизненной, мертвящей буквой, убивающей дух. Почему? Потому что люди забыли слова Господа, что светильник для тела есть око. То есть они забыли, что Господь сказал: не заботьтесь, что пить и есть. А ведь победила в 17-м году не революция, не большевики, не коммунисты сами по себе, а победила идея, победила страсть. Какая? Вот противоположная, мамона. Победила мамона, победила миролюбие, победила земное, которое стало преобладать в российском человеке. Все просто. Люди нарушили духовный закон. Нельзя служить Богу и мамоне. А они только и занимались этим, что пытались совместить внешнюю православную форму с реальным служением миру сему. И от этого несоответствия это было еще более жутко. Потому что под православной формой, в православном царстве, при благодатной православной церкви люди занимались миролюбием, попечением об земном. И особенно активно, мы знаем, это началось с времен правления Петра I, именуемого Великим. Падение было и до этого, уже отступление шло. И вот старообрядческий раскол, так называемый, да, это было свидетельство уже нездоровья Российской Церкви и Российского общества. Но при Петре I Бог попустил так, чтобы это проявилось уже более выпукло, когда просто был разворот от Святой Руси, спиной к ней стали уже, и только о земном величии, соревнуясь с Европой и с другими странами неправославными, и увлеклись этим, и преуспели, и действительно возникли мощную державу. И Господь попускает, что эта мощная держава с многомиллионной армией воинов, с хорошим оснащением, с великими запасами, с невероятными богатствами по сравнению с другими странами, проигрывает войну, которая была уже вот-вот. Победа уже была, все, лежало в ворота, осталось чуть-чуть. И проигрывает из-за чего? Из-за внутренней смуты. Когда горстка людей выбросила идею, все к мамоне. И большинство российского люда подхватило, потому что им это было внутренне, желанно, близко и любезно. И для таких людей формальное принадлежность церкви и выполнение всего этого уже становилось обузой, какой-то бессмысленной игрой. И поэтому мы можем в документальных фильмах видеть, почему с таким неистовством разрушалось все. Сжигались иконы, рушились храмы, сбрасывались колокола, памятники царям и другим великим деятелям России православной. Почему так? И все чувствовали освобождение. Те, кто еще в Февральской революции, еще до большевиков, еще когда только прошла эта масонская революция и было уничтожено правление царя-помазанника, он был арестован и унижен, а затем и при большевиках и пострадал мученической смертью, убиен вместе с семьей. И уже воспоминания всех очевидцев, особенно вот этого высшего света, так называемого, на самом деле это высшая тьма была уже, что они все ощутили чувство свободы. От чего освободились они? От заповедей Господней, от легкого ига Божьего, от бремени покаянного, трудничества, от крестоношения. Так Господь им говорит: хорошо, вы не хотите этим заниматься, я освобожу вас от внешнего. Зачем тогда вам в храмы ходить, в монастыри посещать и воздвигать новые храмы там и так далее, и все это вычитывать? Зачем? И он попускает явным богоборцам ворваться на Русь и сокрушить все это. И восстанавливается внутреннее содержание с внешней формой. Не хотели крест, нате вам серп и молот. Нате вам пентаграмму сатанинскую, если не хотели носить на себе крест. Не хотели небесного, нате вам земное. И того лишили, как блудного сына, который думал иметь земное, об этом, и даже то, что свиньи ели. Нате вам голод, нате вам братоубийственную войну и все последствия вашего выбора. Сотни миллионов людей были уничтожены за годы этого правления различными способами, включая две страшных войны. Одна братоубийственная, 11 миллионов человек унесла, и другая, до сих пор не знаю даже точной цифры, несколько десятков миллионов людей было, попущением Божьим. И великий старец земли российской, Феодосий Иерусалимский, и же в Минводах, называется Иерусалимский, его 60 лет представил гроба Господня на послушание. В канун Второй мировой войны что для России называется Великой Отечественной войной 41-45 годов, говорил своим чадам: люди стали Богу недороги. Люди, мамоновцы, которые возлюбили мамону и предпочли ее Богу, стали Богу недороги, и поэтому ждут великие скорби. И пошла война, и тогда поняли, о чем он говорил. Получается, все дело в выборе. И люди отошли от Евангелия. Оно было в их пренебрежении. Да, они его лобызали устами. И почти в каждом доме хранилось. И были святые углы, и иконы, и, да, и люди продолжали кланяться. Но это было уже внешнее, формальное поклонение. И поэтому закончилось все это поклонением сатане. Приняли. Воевали за красного дьявола. Пели: вставай, проклятый, заклейменный. Проклятый встал. Это люди, крещенные, миропомазанные, входящие в церковь. Они все это сделали. И не надо ни на кого сворачивать. Что кто-то там пришел, кто-то виноват. Нет. Если бы они были не такими, если бы они любили Бога, да как бы они могли это все принять, чужеродные? Значит, им это было ближе, внутренне, приятнее, вожделение, чем обетование Божие о вечной жизни, о Царстве Божьем, о благодати. Они большинством уже не... Единица не в счет. Единицы святых, которые вопияли, пророчествовали, предсказывали, как великий Анкрштадский чудотворец, как и великий святитель земельский Геннадий Брянчанинов, Феофан Затворник и другие некоторые старцы, они были глазом вопиющего пустыни. Особенно великий последний пророк, буквально пророк в канун революции. Великий Иоанн Кронштадтский чудотворец отошел в 1908 году, как мы знаем. То есть уже прошла первая волна бунта этого. Вот. И он был Богом послан, как последний пророк. И что с ним сделали? Это неслыханный от века чудотворец. Сотни тысяч, если не миллионы чудес им сделано. Многие из них зафиксированы, буквально были записаны, не подлежащие никакому сомнению, людьми. На расстояниях, по телеграммам. Исцелял любых людей, любых национальностей, вероисповедания. Воскрешал мертвых. И что взамен дала Россия? Бунт, ненависть, клевету, похабные спектакли, статьи против него, карикатуры по множеству городов и весей. Те, которые топами ходили за ним вчера, сегодня по стопам пошли за большевиками. Не оценили дар Божий, презрели, отвергли, Бог отнял. И с чем остались? Погасло солнце, и тьма пришла на землю русскую. Не слушали Бога, не слушали его пророков. Возлюбили мамону и получили. И теперь издыхают. Все. Россия избрала ложный путь. Бог не может простить людей, которые отступили от него, отступили от своего православия, и думать, что они выровняются с Америкой или с Китаем даже. Ничего подобного. Там люди изначально не верили, а там совсем никогда не были с Богом, православной церкви. Поэтому с них Бог не взыщет. Они себе своей жизнью живут земной, и они преуспевают в ней по обещанию Божьему до поры до времени. Но с русских людей это будет взыскано полной мерой. То есть нет покаяния. Нет покаяния за все содеянное. Нет возвращения к евангельским западам в духе истины. Нет этого понимания. Нет даже проповеди об этом. Нет научения этому. Никто об уме не заботится. Никто об очищении помыслом не заботится. Никто не научает. Никто не начинает покаянно жить. И никто даже не думает об этом. Все погрязли в мамоне во всех видах и проявлениях. Начиная от самого, ой, завтра тут нечего есть, и заканчивая роскошью и всякими извращениями. Это мы наблюдаем. И при этом они говорят о каком-то духовном возрождении. Расстроится храм и все. Ведь Господь попускал их рушить для чего? Именно, чтобы не было обольщения. Чтобы люди увидели хотя бы внешне то, что у них внутри. Кто ими правит, куда их призывают. И для многих из малого остатка, желающих спастись, это было спасительным положением. Да, это безумное правление богоборцев было спасительным. Ибо Бог все попускает не просто так, а с максимальной пользой. Если вы не могли отречься от мира, который был прикрыт православной формой, с православным царем батюшкой, православным правительством, купечеством, дворянством, крестьянством и так далее, то уж от сатаны то вы должны отречься, который сел на престоле с пентаграммой на лбу, который явно говорил, что религия опиум народа, и боролся, уничтожал, расстреливал, сжигал, топил и гноил в тюрьмах и лагерях самых лучших людей, верующих, епископов, священников, монахов и просто верных церкви еще мирян. И шла массовая травля, уничтожение всех инакомыслящих, тех не признающих этот бунт за самое лучшее в жизни деяние и выбор. И после этого, что произошло, люди приняли это все, стали наблюдать, и более того, создали уже церковь. Нашли таких среди старой церкви греко-российской исполнителей, как Сергий Строгородский и несколько с ним еще лукавых, не устоявших песни людей, и создали новую церковь, псевдоцерковь, которые стали именовать Московской Патриархией или Русской Православной Церковью. То есть лукаво стали именовать себя Православной Церковью. На самом деле это уже было понятно, что как это, если в стране правит сатана, богоборцы, о какой церкви может идти речь? И она создается, меняет название, до революции она была Греко-Российская Православная Церковь. Здесь Русская Православная Церковь, Московская Патриархия. И оправдывает все произошедшее, лобызает, молится за первоверховных вождей коммунизма и богоборчества. Воспевает их, восхваляет, устраивает симпозиум. Уже о каком спасении, о каком покаянии, о каких помыслах, о каком уме, чистоте ума могла идти речь? Полное извращение. Но осталась форма. И осталась некая тоска людей, боги, которые насладились, в кавычках, этим кровавым пиром, пришли, что это безумие, это все, и захотелось им опять как-то вернуться, но уже места не было. Уже взамен истинной невесты Христовой им дали красную блудницу, советскую коммунистическую церковь, которая только внешне напоминала о прежней церкви. Только внешне. Песнопение, некоторые богослужения, формы сохранились, некоторые иконы еще не сожгли, некоторые храмы, которые еще не разрушили. Вот. И когда людям некуда было деться, то они своими нечистыми умами, при этом состоянии, они кинулись в эту церковь. Куда деваться? А она была разрешена. А теперь, после падения как бы коммунистического режима, она и вообще полностью свободная, одна единственная представительница. И так люди поверили в лжецерковь и приняли лжецерковь. И это зло еще хуже, чем было при большевиках. То есть, когда они просто разрушали все. Бы тогда можно было скорбями, муками спастись. А сейчас в этой церкви никак не спастись. Это полное противоположность. Это служанка Антихриста. Она готовит российских людей к принятию Антихриста. И поэтому в дни памяти всех святых земли российского просвещавших приходится говорить такие печальные, скорбные слова. Вот, потому что мы должны радоваться, да, за святых мы радуемся, что земля русская дала столько святых. Вот, не случайно, потому что Господь спасает народы. И народы войдут, написано в Откровении Нового Слова, и будут славить Богу. Поэтому сегодня празднуется именно как бы вот, от русского народа дар Богу. То есть за то, что Господь дал дар веры, то русский народ дал взамен Богу вот эти святые, множество святых. Но мы должны покаянно смотреть на это все. Ну, а нам-то что? Они-то святые, они угодники Божьи, они спаслись, они на небе, они с Богом, они в благодати. А мы что имеем к ним, кроме кровного родства и общности территории? Некогда жили на одной и той же территории. Ничего больше нет. Если у нас нет покаяния, у нас ничего нет. Единственное, что нас может соединить с ними, это покаяние. И через покаяние возврат к евангельским духовным законам, к евангельским истинам. Очищение ума. Начало спасения. Мироотречность. Даже от самых необходимых нужд по вере и упованию на Бога. Не забота умом. И все, что мы сегодня смотрели. Вот к этим истинам надо вернуться. На практике. В делании. И тогда для нас оживут и все святые земли российской просиявшие, и все святые от века Богу угодившие. Да будет это молитвами всех святых Божьих угодников и с нами. Аминь.